Шалом, дорогие друзья. Очень рад снова всех видеть. Сегодня пятый день по шаббату, и с Божьей помощью мы с вами сегодня будем читать 61 главу книги пророка Ишаяу. Святой Благословенный даст нам мудрости и сил, чтобы мы были не просто слушателями слова, чтобы мы меняли свои жизни в соответствии с Его Словом, чтобы сами мы менялись в соответствии с Его Словом, чтобы оно действовало в нас, порастало в нас, давало бы свои плоды, и мы были бы благословением и для тех, кто окружает нас, для ближних и для дальних. Итак, 61-я глава книги пророка Ишаяу. Я начну с некоторого исторического предисловия. Глава эта оказалась, опять-таки, в эпицентре иудео-христианской полемики. В 4 главе Евангелия от Луки мы читаем, что Иешуа сразу после искушения сатаной пришел в родной город Назарет или Нацарет, вошел в синагогу, день был субботний, и ему подали книгу, он читал из 61-й. Ну, тогда еще не было известно, что это 61 глава. Он читал тот отрывок Ишаяу, который впоследствии стал 61 главой, и сказал, что все это, вот все это сейчас перед вами осуществляется. То есть во мне, сказал он, есть осуществление того, что говорится в первом стихе 61 главы книги пророка Ишаяу. И начнем с исторического вопроса, который задает профессор университета Бар-Илан в Израиле, доктор Хананель Мак. Очень авторитетный человек в области исследования истории еврейских писаний и еврейской литургии, автор очень многих книг, профессор именно в области еврейских знаний. И он написал, среди прочего, статью, которая называется «Куда исчезла автора, которую читал Иешуа». Давняя еврейская традиция вместе с еженедельным чтением Торы по субботам читать какой-либо отрывок из пророков, который соответствует содержанию недельного отрывка, который не отрывка, который об этом сейчас поговорим. И этот обычай существует и поныне, он зафиксирован очень рано. Самое раннее свидетельство о существовании этого обычая как раз в Евангелии от Луки есть, в Новом Завете. Это первое свидетельство. Есть Новый Завет является ранним свидетельством для нескольких обычаев. Например, давать мальчику имя в момент обрезания, самое раннее свидетельство о том, что слово такое обычай, тоже в Евангелии от Луки. И обычай читать пророческий отрывок вместе с отрывком Торы, тоже зафиксирован впервые в Евангелии от Луки. Итак, Иешуа читает 61 главу книги Ишаяу как недельный отрывок, который сопровождает какое-то чтение. Видимо, Габай синагоги, служка синагоги, подал ему книгу. Это не книга, которую мы сегодня листаем и можем открыть на нужной странице по ссылке. Это свиток, и свиток заранее готовили, заранее открывали на нужном месте. Свиток был открыт на этом месте, его готовились читать, и что, собственно, спрашивает доктор Хананельмак, а куда делся сейчас этот недельный отрывок? Почему ни с одним из отрывков Торы этот отрывок сегодня не читается? И он объясняет, что прежде всего в Вавилоне Тору прочитывали за год. И Тора разделялась на количество отрывков, соответствующих, примерно соответствующих количеству недель в году. Это то, что мы сегодня называем Парашата Шавуа или недельная глава. В стране Израиля прочитывали Тору за 3,5 года, соответственно, было в 3,5 раза больше недельных отрывков и в 3,5 раза больше отрывков из пророков, которые читали. Если Тора прочитывается вся, то пророки прочитываются только отрывки, не обязательно всех пророков прочитывать. И поэтому, когда страна Израиля тоже приняла вавилонский обычай, произошли определенные перестановки в недельных главах. Именно тогда эта автора, этот отрывок из пророков мог затеряться. Вместе с тем, Хананель Мак отмечает, что в еврейском рассеянии было два разных, как минимум два разных подхода к выбору недельных глав. Если в восточных общинах читали одни главы, в европейских другие, в тех странах, еврейского населения, которые находились во власти христиан в Европе, в Ашкеназии, в Германии, во Франции, не читались отрывки, которые попадали в иудео-христианскую полемику. Не читался отрывок о Альме, которая должна зачать и родить сына. Не читался отрывок 52-53, и не читался отрывок из 61 главы, еще какие-то отрывки, которые христиане толковали как однозначно указывающие на Христа, не читались во время еврейского богослужения, не читались в дополнение к отрывкам Торы. Это, по мнению Хананеля Мака, не совпадение, намеренный уход от полемики. То есть, и это не попытка спрятаться и замести эти главы под ковер. Но дело в том, что действительно у евреев существовал определенный, отличный от христиан подход к этим главам. Можно с ними соглашаться, можно нет, но это так было. И, конечно, никто не хотел, чтобы христиане, зная, что евреи будут читать ту или иную главу, пришли и сказали, ну-ка посмотрим, как вы тут против нашего Господа главу читаете, толкуете и так далее. Поэтому эта глава исчезла из списка глав, которые читаются вместе с недельными, сейчас недельными главами Торы. Так или иначе, Евангелие от Луки рассказывает нам, что Иешуа пришел в синагогу и читал эту главу, как относящуюся к Машеху. Еврейские источники почти все относят эту главу к тому, что это говорится от имени Ишаяу. Но мы все-таки попытаемся найти мессианское толкование в еврейских источниках. Итак, с Божьей помощью, после, простите, очень длинного предисловия, 61 глава книги пророка Ишаяу. Руах Адонай, Адонай, Алай. Дух Господа Бога на мне. Ян Машах Адонай Оти, потому что помазал меня Господь, Левасер Анавин, благовествовать смиренным, Шалхани Лихвош Нишбарей Лев, послал меня сделать перевязку людей с изломанным сердцем, Лекро Лишвоим Дрор, призвать, провозгласить пленникам свободу, Велиасурим Пках Кох, и сидящим во тьме узникам отвергнуть глаза, открыть свет. Такой вот первый стих. Как я уже сказал, большинство классических еврейских комментаторов, почти все классические еврейские комментаторы, говорят, что Ишаяу здесь подтверждает, что это он не от себя говорит, что он несет не от себя тяну, и что эти пророчества утешения дает Всевышний. Что это не он такой хороший, не он такой гуманный, и не по милосердию или народолюбию Ишаяу это дается, а это слова Всевышнего. И Ишаяу говорит, это не я говорю, это говорит Бог. Раби Саадия Гаон. Слово «гаон» означает звание, означает глава поколения. Раби Саадия Гаон был главой поколения евреев, самым главным, самым авторитетным евреем в X веке. Он руководил ешивой в Суре, и он написал книгу, в которой попытался изложить основы еврейской веры. Книга переведена на русский язык. Она называется «Книга верований и мнений». Восьмая глава этой книги посвящена разбору вопросов, связанных с Машиахом. И Рав Саадия объясняет, потомок Юсефа придет или потомок Давида. Это, в общем-то, внутриеврейская полемика. И он говорит там, если не придет потомок Иосифа, придет к ним с помощью потомка Давида. Укрепит их сердца и врачует их переломы, и утешит их души, как сказано, «Дух Господа на мне, и помазал меня Господь, чтобы возвестить радостную весть скромным, послал меня врачевать сокрушенных сердцем, объявить пленным свободу и узникам полное освобождение. Ну и так далее. То есть, по мнению Равасади Гаона, снова повторю, это не простой раввин, это в свое время глава поколения в X веке, и поныне человек авторитетный. Факт тот, что вот в 21 веке его книгу решили перевести на русский язык, говорит о том, что он не забыт и авторитетен, он относит эти слова к Машеху. Развернутый комментарий этого стиха дает Рав Моше бен Давид Вали, это раввин, комментарий которого мы разбирали к 53 главе книги Йешаяху. Напомню, это современник Раби Моше Хаима Лучато, Рамхаля. Наверное, многие верующие знают его книги, они тоже переведены на русский. Его сподвижник, соратник, они учились у одного человека, они получили раввинское рукоположение у одного этого же человека. И потом Раби Моше Давид, в общем-то, получил, ему Рамхаль поручил своих учеников. То есть это очень близкие люди, это очень авторитетный учитель. И вот как он комментирует этот стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо помазал меня Господь, чтобы возвестить радостную весть к смиренным, послал меня врачевать сокрушенных сердцем, объявить пленным свободу и узникам полное освобождение». Здесь речь идет о царе Машехе. Несмотря на то, что пророк словно говорит за него. То есть, что говорит Раби Моше? Пророк говорит это своими словами, но пророк приуготовляет речь, на которую Машех может указать, и сказать, вот это во мне раскрылось. Я уже писал о том, что пророк словно приуготовляет речи для царя Машеха, чтобы дать ему тему учения. То есть, Машех просто говорит, вот эти слова пророк сказал, это моя речь, которую пророк предпроговорил за меня. Дух Господа Бога на мне. Это указывает на силу единства, которое пребывает на Машехе в момент его раскрытия. То есть Господь и Дух его объединены вместе. Тайна доброго масла помазания, которое на нем, чтобы возвестить радостную весть смиренным, скромным, ибо они достойны избавления. Еврейские комментаторы, и вот тут в чем они сходятся здесь, они говорят, что радостная весть провозглашается не праведным, не умным, не богатым, не величественным, не царям, а критерий первого адреса праведной благой вести – это смиренные. И это, в общем-то, объясняет то, что говорит Иешуа, собравшимся в синагоге в Нацарете, что их так возмущает. Что не каким-то праведником особым в первую очередь, и не каким-то вельможам, и не фарисеям, и не красавцам, и так далее, а в первую очередь смиренное смирение – это критерий для получения спасения, для получения благой вести. И несмиренный человек не может смириться с тем, что награда достается смиренному. Это причина возмущения того, что произошло там в синагоге. Все еврейские комментаторы подчеркивают этот аспект важности смирения. И в том числе вот мы видим, что и рав Моше Давид Вали тоже говорит об этом. На это намекает и сказано в предыдущем стихе: меньшей станет тысячей, а младший народом сильным. То есть тот, кто смиряет себя, тот станет больше. Именно через смирение есть путь к величию. Это последний стих предыдущей 60 главы. А то, что сказано дальше: послал меня врачевать сокрушенных сердцем. Это о тех, кто сокрушается по тяжелым гнотам собственного злого начала. То есть человеку очень трудно на самом деле преодолевать себя. На каком бы уровне он ни находился, возможно, это человек, который пытается современным языком, давайте на современных примерах, сбросить вес. И он борется с этим, и он выглядит еще, может быть, очень полным. А он делает огромные усилия, он же очень сильно. Человек, который заставляет себя, очистить свою речь от нецензурных выражений. Что-то еще у него проскальзывает, и в глазах других-то он презренный, вон еще он, как, вот он над чем работает-то. Но у него есть смирение, он трудится, вкладывается в то, чтобы побороть это гнетущее его угнетающего начало. В зависимости от курения, от алкоголя, еще от каких-то вещей. Человек, который борется со своим греховным началом, сокрушается сердцем от того, что это греховное начало его одолевает. Именно ему Машиах делает перевязку, именно ему Машиах делает врачевание под необрезанностью сердца своему, как говорит Раби Машиах. И здесь он употребляет арамейскую такую пословицу «Лефум цара агра» – «По страданию награда». То есть человек может быть не станет выспренне говорить, но через свои усилия он очистит свою речь от злословия, поднимется на какую-то новую ступеньку, которая может кого-то кажется и незначительной вовсе. За это он получает награду. Тяжек труд их и велика их награда. И это тайна написанного «Сердце сокрушенное и удрученное, Боже, презирать не будешь». Они получают исцеление через помазание свыше. То есть исцеление приходит, Машиах, он и помазанник, он и помазывающий, и он, его масло целебное изливается на них свыше, а Машиах – канал, через который нисходит это помазание, врачевать сокрушенных сердц. И так сокрушенным сердцем сам получает исцеление и несет исцеление другим сокрушенным сердцем. То есть, когда он получает исцеление, он сам может стать источником, проводником, подключиться к каналу этого масла и сам нести исцеление, нести благую весть другим. Тем, кто себя изнуряет, тем, кто страдает намеренно и ненамеренно. Раби Моше Давид продолжает и говорит, а завершается это исправление через освобождение света, оказавшегося в плену нечистого начала, освобождение душ, находящихся в плену греха. То есть, в конечном счете, что такое душа человека, частицка божественного, божественный свет, который оказался в плену греха, его надо вырвать из лап, так сказать, из власти греха. И об этом написано «объявить пленным свободу». Слово «свобода», которое здесь использует Ишаяу, это слово «дрор». И по своей гематрии, по своему числовому значению, как объясняет Рав Моше Давид, оно соответствует слову «кадош» – «святой». То есть это возвращение души в состояние изначальной святости, это и есть ее освобождение. А дальше Ишаяу говорит здесь, а узникам полное освобождение. Эта тайна написана в том, что есть два уровня, объясняет Рави Моше. Пленные и узники. Пленные, хотя и находятся во власти пленящего, могут свободно передвигаться в определенных пределах. То есть пленный не сидит в оковах, а узник закован в узы, лишен возможности двигаться. Речь идет о том, что человек может быть грешником, но до определенной степени лишен свободы. Если человек, скажем, наркозависимый или игроман попадает в какую-то зависимость, бывает так, что человек оказывается совершенно узником. Он настолько порабощен, что он не способен спокойно двигаться. И как бы здесь Раби Моше говорит, здесь требуется раскрытие глаз. И то, что Всевышний имеет особое усмотрение, провидение, слово видение тоже, да, насчет этого человека, как его освободить. И то, что он ему самому открывает глаза на эту зависимость. Поэтому вот это освобождение здесь связано с словом «пиках» – открытие глаз. Чтобы открыть глаза слепым, чтобы вывести узников из темницы, в 42 главе говорится об этом же. Вот так понимает Раби Моше Давид Вали, мы говорили о том, я стараюсь, в общем-то, приводить исключительно еврейский комментарий, еврейский взгляд на Писание. Вот такое понимание о функции Машиаха, и мы коснулись немного вопроса о смирении, как о том, что через смирение человек удостаивается благой вести, удостаивается вот этой особой заботы Всевышнего. И мы, как каждый волен находить евангельские параллели, в общем, через это введение Рабби Моше Давид дает ключ к пониманию того, что мы будем читать дальше. «Лекро шнат рацион ле Адонай» – провозгласить год благоприятный Господу. Надо сказать, что слово «дрор», о котором мы сказали, которое связал, Рабби Моше Давид связал со словом «кодыш», известно с тем, что вавилонские цари, в Месопотамии многие цари объявляли год Дадару, то есть год свободы, именно с этим словом связаны, с этим семитским словом, когда узники получали освобождение, когда пересматривались все дела и все несправедливо осужденные могли выйти на свободу. В этой терминологии для читателя Ишаяу понятно, о чем идет речь. То есть есть такой своеобразный, ну, русский, Юрий в год, возможность выйти и обрести себе новое место, лето Господнее благоприятное, год Господнего изволения, и в то же время Йом Накам ле Элоейну, это и день отмщения Господа, Линахем коль авелим, чтобы утешить всех скорбящих. Мы возвращаемся к теме скорби, речь идет о тех, кто бессилен перед тем, что окружающие увязают во грехе, бессилен перед этим, им остается только скорбеть, и Господь является, раскрывает свою силу, являет свою мышцу, и как подъем тех, кто хочет подняться, и как отмщение тем, кто сбивал с ног, тем, кто мешал подняться, это утешение для страдающих. Расум Левлей Цион, чтобы проявить внимание к страдающим, скорбящим о Сионе, к оплакивающим Сион. Латет лэм пэр тахат эфер. Дать им пэр, роскошь, тахат эфер. Те же самые буквы пэр и эфер. Дать им роскошь вместо пепла. Шемен сасон тахат эвель. Масло веселья вместо скорби. Маате Тейла, облачение славы, тахат руах кья, вместо утлого духа. Векараля эм, и назовет их, аялей цедык, саженцами святыми, мата Адонай лейт паэр, сад славы Господь. Часто очень мы читаем, это начинается с псалмов, когда праведник сравнивается с деревом посаженным. Все эти скорбящие люди, невзрачные, может, с заплаканными глазами, превратятся в цветущие, как цветущие деревья в саду Господа. Это будет сад радости, там будет реальная радость, потому что через них будет прославляться Господь, когда у тех, кто переживал, у тех, кто реально скорбел, кто, может быть, плакал в подушку, они и увидят радость, Господь даст им. Утешение в радости от возрождения Сиона. Увану хоровоту лям шамимор решуним. И они отстроят развалины вековые. И кому хитшу арей. Херев, Шамемот, Дор, Ведор. И они отстроят и обновят города разрушенные, которые из поколения в поколение были запущенными. Это касается не только городов, это касается и людей, которые будут восстановлены, людей, которые из года в год всеми презираемыми, всеми заброшенными, даже, может быть, никто уже и не плакал о них. И это будет огромный, так сказать, мировой институт, огромный мировой центр по духовному восстановлению человечества. И поскольку народы мира увидят, что в Израиле есть такая сила, они скажут, ну, зачем вам растрачиваться на физический труд? То есть мы освободим вас от всякой работы, чтобы вы занимались только этим. Мы будем у вас на подхвате и обеспечим вам всем необходимым для того, чтобы вы служили Богу. И снова, и есть учителя, которые пытаются истолковать это как то, что язычники придут и будут преклоняться еврею в силу того, что он внешний еврей, или просто по факту того, что у него так записано в паспорте, и будут оказывать какие-то унизительные для себя знаки внимания в виде вылизывания еврейских сапог. Есть, к сожалению, раввины и русскоязычные, которые так мечтают и так публично учат, это, к сожалению, есть, но здесь речь идет о том, что народы мира сделают все, чтобы Израиль мог служить Всевышнему. Снова возвращаясь к молитве Захарии, который отец Иоанна Крестителя, который говорит, наконец-то ты исполнишь, Господи, свое обетование, чтобы мы могли небоязно служить тебе, небоязно служить. И вот народы мира скажут, давайте соберемся, давайте организуем всю необходимую инфраструктуру, всю необходимую логистику для того, чтобы евреи небоязно служили Всевышнему. «Веамду зарим варау цонхен» и придут чужеземцы и будут пасти скот ваш. «Убней нехер акрехем крамейхем» и сыновья чужеземцев будут обхаживать ваши виноградники. То есть вы будете освобожденными от всякой физической работы служителями Бога. Но вам придется служить Богу, и это тяжелый труд. Вы не будете, как сказать, отдыхать, как сказать, это не будут двое из ларца одинаково с лица, которые будут за вас все делать. Это народы мира, которые придут и будут поддерживать вас в вашем священнодействие Всевышнему. Праведник, как говорится, его работа делается другими, если он праведник, если он свое праведное служение совершает. Вы отем куанэ аданайте крау, а вы будете называться священниками Господа, мишартэй лавейну. Вы будете обслуживающими Бога, служителями Бога. Так будет сказано вас. Хайль гуим тахлю. Вы будете есть от богатства народов. Вукводам тьемеру. И поменяетесь с них славой. Там, где раньше они, может быть, хвастались своими достижениями, своим прогрессом, величием своих стран, они откажутся от того, что они считали великим, отказываются от того, что у них произойдет переоценка ценностей, и ваши ценности станут их ценностями. Вы возьмете их славу. Тахат буштейхем мишнеу хлима. За двойное ваше, помните, мы читали, вдвое взяла она, приняла наказание. За двойное ваше достижение и позор верну хилькам лахен беарцам мишнеу. Возрадуйтесь своей части в стране вашей вдвойне. То есть вы получите двойную награду. Какую двойную награду вы получите? Об этом мы в шестом стихе читали. Хельбуй, богатство язычников и славу их. Яршу симхат улям тиле. Они унаследуют это, и вечная радость будет у них. И Господь говорит, я воздам им награду за их поругание. Почему киани Адонай оев мишпат суне гезель? Потому что я Господь, я люблю суд, суне гезель, я ненавижу грабеж. Я не обману. Грабеж, он бывает разный. Там можно воровать у человека деньги и задержать его оплату. Это грабеж. Можно, это, наверное, ново для людей, воровать у человека сон, из понятия где зачина, да, то есть можно воровать у человека сон. Нужно воровать у человека свободное время. Я ненавижу грабеж в воскресеньях. Я ненавижу, когда воскресенье, когда жертва всесожжения приносится, и она не неправедная. Поэтому я принимаю только жертвы через ваши исправленные сердца, а за исправленные я дам вам расплату. Вы натати пуэлатам беэмет, и я дам им истинную награду. Брит улям и кротлаем. Я заключу с ними союз вечный. Вернемся еще раз к понятию. Я ненавижу грабеж во всесожжении. То есть в конечном счете вот эта человеческая ломка себя, преобразовывание себя, иногда отрезание собственной плоти, фигурально, конечно, для избавления от греха, тоже жертва всесожжения Господа. И Всевышний говорит: я не ограблю вас на ваше всесожжение, я дам вам награду за ваше всесожжение. Можно это понять так. Есть комментаторы, которые снова приводят здесь такую дихотомию, еврейские комментаторы это любят, и говорят: у язычников, у них жертвы все награбленные, они от наворованного приносят жертву, вот евреи, они приносят праведную жертву, поэтому я с евреями рассчитаюсь, можно так понять этот текст, но, скорее всего, здесь идет речь о том, что, во-первых, человек, который не показно, не для проформы, с этого начинается, в общем-то, книга Ишаяу, первая глава, приносит жертвы, потому что надо галочку поставить, что жертву принес. И никакое это не всесожжение на самом деле. Можно понять это, что у человека внутри произошло жертва всесожжения. И любое из этих пониманий раскрывает нам глубины глубин нас внутри. И Всевышний говорит, награда за вот эту подлинную жертву всесожжения – это завет вечный. «Венуда бегуим зруам» – будет известно мышцы их народов. «Вецаацеем битохамим» – и потомки их будут известны среди народов. «Коль раэм и хирум» – всякий видящий их узнает их. «Кием зера бераха дунай» – потому что они семя, благословенное Господом. Возможно, мы говорили в прошлом главе: «Куми ори, стань свети». Свет этот будет исходить них, куда бы они ни пришли, везде, где они будут, их будут узнавать. И узнавать будут по благословению Господа, которое на них. Будут тянуться по благословению Господа, которое на них. «Солнце сейсбе Адонай, весельем возвеселюсь я в Господе. Кагель навши бейлуай, воспой душа моя в Боге моем. Кель бешени бельдей и еша, потому что одел меня одеянием спасением, миль здака и атени, и в плащ праведности обернул меня. Кихатан и каэнпэр, как жених, светящийся великолепием, вы кихикала теаде килея, и как невестка со всеми своими украшениями». То есть праведностью своею, раскрывшийся его праведностью раскрытой во мне, его светом раскрытым во мне. Я украшен, и как жениха и невесту везде узнают, что вот это жених, вот это невеста. Также будут везде узнавать человека из народа Божьего и сказать, вот это человек, благословенный Богом, как фрак на женихе, как свадебное платье невесты, как ее украшения свадебные, так будут видны слава Господня, благословение Господне на народе Божьем, везде, где человек из народа Божьего не окажется. Хиарец цицимха, как земля произрастает растения свои, у кинога зрот от смех, как звезда дает сияние свое, кен Адонай, Адонай, так Господь, и от смех здака прорастет праведность, тейла и славу, негит коля дуим, перед всеми народами. Это будет процесс проращивания в самом начале. Я молюсь, была такая на сердце молитва, чтобы слово Бога рассеялось нас и просто. Здесь Господь говорит через Ишаяву, что Он прорастет в нас славу свою и праведность от Машеха, на котором Дух Божий. И это будет его прославлением среди всех народов. Вот такая вот 61 глава книги пророка Ишаяу. Удивительная глава, полная чудесных обетований. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, папы, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет пропитание для своей семьи, чтобы не нуждаться ни в дарах крови и плоти, ни в займах крови и плоти, только твоей открытой рукой, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, радость от помощи другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, с врачам мудрости исцелять. Поддержит тех, кто сегодня под бомбежкой, под обстрелом. Утешит тех, кто потерял своих близких. Исцелит тех, кто ранен душой на этой войне. Даст утешение тем, кто на чужбине, кто ждет возвращения домой. Даст обновление сил тому, кто чувствует бессилие. Освободит от ненависти тому, кто переполняется ненавистью. Положит конец этому. Кровопролитию даст долгий, справедливый мир. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. Мы с вами с Божьей помощью увидимся после субботы. Шаббат шалом.